Итак, друзья, всем здравствуйте. Прежде чем мы начнем контент сегодняшнего вебинара рассматривать, предлагаю вам небольшой тест на вашу копирайтерскую эрудицию и интуицию. Итак, недавно я провел сравнительное тестирование двух тем одного и того же письма, то есть письма были абсолютно одинаковые по содержанию, различались только в теме. Сейчас я вам покажу две эти темы, и у меня к вам вопрос: какая из них обеспечила наибольшую открываемость писем и почему, с вашей точки зрения? Темы такие. Первая тема выглядела так. Смотри пункт А, тире, сказки про пол, возраст и успех в интернет-бизнесе. И вторая тема. Продающий текст с нуля за 7 шагов. Бесплатный курс обучения. Интересно, правда? Два совершенно разных эффекта. Два совершенно разных контентных подхода к исполнению темы письма. Первая тема содержит в себе такую интригу. Вторая, как говорят наши западные коллеги, short and to the point. То есть коротко и ясно. И в точку. Так. И практически единогласно у нас побеждает второй вариант. Продающий текст с нуля за 7 шагов, бесплатный курс обучения. Константин говорит, что победил номер один. Хорошо. И вот смотрите, опять же, если поставить вот такую вот задачу, допустим, вот я протестировал эти темы и достоверно знаю, какая из них повлекла большую открываемость, какая меньшую, да? До того, как этот тест был произведен, абсолютно большинство тех, кто называет себя копирайтерами, предприняли бы целую череду ожесточенных споров на тему о том, какая из тем работает лучше. Причем одни бы доказывали, что обязательно сработает лучше первая тема, потому что курсы обучения, вот эти все бесплатные курсы, им сегодня Рунет завален, и они уже никому не нужны, они наоборот отпугивают людей. А вот интрига, вот этот вот эффект любопытства, он наоборот привлекает, поэтому первая тема будет однозначно лучше открывать письма. Противники их заявляют о том, что как раз интрига-то сегодня никому не нужна, потому что все люди торопятся. Они хотят получать информацию быстро, точно и четко. И поэтому им надо дать основную как бы выгоду и непосредственно кратко и точно объяснить, что в этом письме. И вот, пожалуйста, да, бесплатный курс обучения. Более того, что за бесплатный курс обучения? О том, как написать продающий текст с нуля в 7 шагов. Поэтому вторая тема повлечет открываемость большую. И эту дискуссию можно продолжать до бесконечности. Мы на этот момент обращаем внимание постоянно, практически на каждом вебинаре, да, что критерием истины у нас выступает практика, а не логика. Да, вот Даулет высказывает предположение, в первом есть пункт А, если есть А, то есть Б, С и так далее. Да, ну, можно долго говорить, но на самом деле практика покажет, да, совершенно точно, кто из них прав, поэтому нет необходимости тратить времени на эти споры, на эти размышления, мы просто предпринимаем тест, смотрим, что у нас получилось, и только после этого делаем выводы. А получилось у нас следующее, друзья мои. Две этих темы письма, они по большому счету обеспечили одинаковую открываемость. Разница составила 0,49%. С разницей в 0,49% победил второй вариант. То есть, браво-браво, можно сказать, что вы правы, если не считать того момента, что разница меньше, чем 1%, не говорит вообще ни о чем, потому что 0,8% это, естественно, погрешность тестового аппарата Smart Responder. Меньше, чем 1%. То есть, в принципе, можно смело утверждать, что две темы сработали абсолютно одинаково. Как вы думаете, какой из этого следует вывод? Ну, чтобы вас не томить и не оттягивать изложение контента сегодняшнего вебинара, я его озвучу сам. Хотя это, конечно, сугубо мое личное мнение, основанное на моем личном опыте. Ваши мнения и опыт могут различаться. Но я позволю себе предположить, что дело здесь, в первую очередь, в том, от кого приходит это письмо. Все-таки вот это вот поле from, да, от кого, оно имеет ничуть не меньшее значение, чем тема, а порой даже больше. Потому что даже когда вы получаете письмо с очень привлекательной темой, но от издателя рассылки, которого вы терпеть не можете, да, то как бы хорошо ни была исполнена, например, эта тема письма, вы его не откроете. Поэтому в некоторых случаях даже поле от кого имеет большее значение, чем поле темы. Но тема, конечно, очень важна, потому что тема, по сути, для письма это то же самое, что заголовок для любого рекламного материала. Вот, но в данном случае можно смело считать, что разницы никакой не было. Сработали эти две темы одинаково. То есть моим подписчикам, в принципе, в равной степени интересны и первый, и второй. Самое главное, что это письмо исходит от меня в данном конкретном случае. А теперь после того, как мы немножко развлеклись, потренировались и порассуждали на тему о том, почему оно так. Но заметьте, да, опять же, мы порассуждали не на каких-то там теоретических уровнях, ничего не притягивали за уши, не размышляли в закрытой комнате, пуская дым в потолок с бокалом Хеннесси в руках и ногами на столе, как делают многие из тех, кто называется копирайтером. Мы отталкивались от конкретного практического результата. И, кстати говоря, открываемость этих писем, они, в принципе, достаточно посредственные в моем исполнении. Открываемость этих писем выше, чем в среднем по Рунету открываемость писем рассылки. Поэтому есть о чем нам здесь поговорить. Итак, переходим к контенту нашего сегодняшнего вебинара непосредственно. 21 ловушка для копирайтера. И первое, что я хочу вам дать в рамках вводных замечаний, это ответ на очень интересный вопрос, который может у вас возникнуть, может быть, даже уже возник, а если не возник, то обязательно возникнет. Вопрос звучит следующим образом. Вот мы провели с вами вебинар «21 страшная ошибка копирайтера». Да? Будет у нас еще вебинар «21 вещь, которую копирайтер должен всячески избегать». Тема сегодняшнего вебинара «21 ловушка для копирайтера». Как вы считаете, это все об одном и том же, или в каждом из этих вебинаров есть какая-то своя грань, какая-то своя особенность? Чем они вообще различаются? Потому что, когда вы увидите, например, три разных вебинара, да, один из них имеет заголовок «21 ловушка для копирайтеров», второй «21 страшная ошибка копирайтера», третий «21 вещь, которую копирайтеру надо избегать», у вас может сложиться ложное впечатление, что речь здесь идет об одном и том же. На самом деле, не совсем. То есть ответ, отличаются ли сильно данные вебинары, можно так вопрос поставить, можно вопрос поставить по-другому. Говорят ли все эти вебинары об одном и том же, ответ будет и да, и нет. Да, в том смысле, что эти вопросы во многом пересекаются, потому что вы уже сами прекрасно знаете, изучая базовый курс интернет-копирайтинга, да, о том, что копирайтинг – это сфера, которая характерна взаимопроникающими связями. То есть нельзя разграничить копирайтинг так, чтобы отдельные его компоненты, чтобы они между собой никак не пересекались. И меня постоянно на тренингах и на семинарах спрашивают, вы специально построили программу так, что, например, вы рассматриваете структуру продающего текста и постоянно делаете отсылки к общим моментам, к отдельным элементам, к ударному файлу, к упражнениям. Когда вы рассматриваете ударный файл, вы опять же делаете отсылки к общим моментам, упоминаете о процедурах написания, упоминаете об отдельных элементах. И приходится отвечать, что здесь дело не в том, как построишь программу. Как не построй программу, все равно все эти компоненты будут между собой пересекаться и взаимодействовать. Потому что копирайтинг – это такая достаточно сложная целостная структура, которую нельзя просто так разорвать. Он существует только с крепкими вот этими вот связями, взаимопроникающими. Поэтому отдельные моменты, конечно же, пересекаются и приходится некоторые вещи повторять. С другой стороны, эти вещи супер важны и лишний раз их повторить не мешает. Даже заплатить за это деньги. Вот я с большим удовольствием оплачиваю подписку на различные, в том числе там зарубежные вебинары, когда в них одни и те же моменты проходят, меня это нисколько не раздражает, как абсолютное большинство других людей, а наоборот, я понимаю, что если я вновь это услышал, значит, это супер важная вещь, которую не будет лишним повторить. Поэтому и да, и нет. С одной стороны, вещи, конечно же, во многом пересекаются. С другой стороны, в каждом из этих тем мы затрагиваем новые грани этого явления. Потому что, смотрите, например, 21 страшная ошибка копирайтера. Это ошибки, которые надо признавать. То есть, каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся, мы должны понять, что это ошибка. Мы должны ее признать. Мы должны сделать вывод из этого и больше это не повторять. То есть, ошибка – это то, что характеризуется непосредственно нашим решением, нашим выбором, нашим поведением. Если говорить о ловушке, то это скорее явление внешнее. То есть, если ошибка – это явление внутреннее, мы сами ее совершаем, мы сами принимаем решение, которое влечет ошибка, и ответственность целиком и полностью висит на нас. Если мы говорим, например, о ловушках, то это уже явления некоторые такие внешние, которые могут нас там и тут подстерегать. Если мы попадаем в эти ловушки, то здесь ответственность может быть не обязательно на нас всецело возлагаться. Здесь ответственность наша, скорее всего, заключается в том, что мы не удосужились выяснить, что такая ловушка может быть, мы не удосужились предпринять эффективные меры профилактики и так далее. То есть здесь явление идет о таких вещах несколько более внешнего порядка. Если мы говорим там о 21 вещи, которые копирайтер должен избегать, то это могут быть вещи, которые вообще прямо с копирайтингом не связаны. То есть это вещи, которые оказывают влияние на нашу копирайтерскую практику, но которые, может быть, частично входят, а большей своей частью не входят в перечень ошибок и ловушек. То есть вот в чем заключается эта разница. Я после проведения некоторых вебинаров среди своих подписчиков, когда вот там несколько сотен человек собирается, то есть вебинаров на широкой публике, или когда я выступаю гостевым спикером, там где несколько, уже там может быть две, там 2500 участников. Вот любопытную тенденцию наблюдаешь. Говоришь им, например, поставьте единички, если то, поставьте единички, если это, поставьте двоечки, если то, поставьте троечки и пойдем дальше, чтобы я видел. И основное большинство лепит плюсики. Ну просто по инерции, то есть люди слушают в полуха, в полглаза, там спикер сказал, а поставьте что-то, и все плюсики по привычке бросают в чат. Поэтому я вот в последнее время начал разграничивать эти возможности, чтобы сразу видеть, насколько внимательно меня слушает аудитория. И потрясающе работает. Итак, переходим. 21 ловушка для копирайтера. Что может подстерегать нас на пути к копирайтерскому успеху? Вообще, я должен сказать, что копирайтинг не очень-то похож на гладко асфальтированное скоростное шоссе, когда вы сели в хороший, возможно, даже спортивный автомобиль с низкой посадкой, 10-цилиндровым двигателем, двигателем, объемом и мощностью больше, там, чем у 4 КАМАЗов вместе взятых, там, притопили педальку и понеслись так ровно, плавно, как белый катер по водной глади. И там Pink Floyd из стереосистемы прокачивает, ветер волосы наши холодит, так здорово, все классно. И вот мы летим, значит, стрелой. Ну, нет, копирайтинг скорее похож на такую, знаете, из перевалов состоящую, из колдобин и оврагов, грунтовую деревенскую сельскую дорогу, по которой вы едете, ну, может быть, на не совсем исправном автомобиле с не совсем исправной подвеской. То есть вас постоянно трясет, вас постоянно куда-то там подбрасывает, швыряет из стороны в сторону. Вот на это копирайтинг похож в гораздо большей степени, чем на что-то такое вот гладкое, быстрое и красивое. Поэтому сразу хочу, чтобы вы настроились на то, что ловушки есть, ловушки будут. О них надо узнавать, их надо выявлять и надо как бы предпринимать меры для того, чтобы в них не попадать. И вот как раз 21 такую ловушку мы с вами сегодня рассмотрим. Откуда они, эти ловушки, берутся? Во многом они навязаны нам той образовательной системой, которая выгнала наше мышление в определенные рамки, в определенные шаблоны. Во многом эти ловушки обусловлены тем, что мы недостаточно знаем о тех аспектах копирайтинга, которыми собираемся заниматься. В чем-то наша субъективная есть вина, можно так сказать, потому что мы не идеальны, все мы люди, да. Но тем не менее, вот 21 очень опасная штука, на которую надо обращать внимание и от которой надо всячески ограждаться, обходить ее и не попадать на это. Самое первое, что приходит в голову, когда мы об этом говорим, пункт 1, это принятие случайности за закономерность. Всякое бывает, и каждый копирайтер должен отдавать себе отчет в том, что к результатам тестов многих, да, надо относиться с осторожностью. Когда вы предпринимаете тесты, например, на первых порах, на первых шагах своей копирайтерской карьеры, у вас пока нет такого хорошего накопленного опыта, чтобы можно было судить о том, насколько они могут быть закономерны, насколько они могут быть случайны. Вот такой совет я даю всегда. Чем меньше вы сделали тестов на данный конкретный момент времени, вот я, наверное, десятки там тысяч тестов провел уже за вот эти вот больше чем 10 лет на данный момент. Ну, у того, кто начинает, например, обучение на базовом курсе интернет-копирайтинга, пока, наверное, такого опыта нет, и вряд ли этот человек провел даже 5 тестов. Поэтому, вот вам мой совет. Чем меньше у вас проведено тестов на данный конкретный момент времени, тем больше вам надо схожих тестов проводить, для того, чтобы понять, имеем мы дело с закономерностью или со случайным исходом. Например, вы решили протестировать открываемость писем тех же самых в смарте в зависимости от дня недели. Да, и забили два абсолютно одинаковых письма, один на четверг, второй на пятницу, на одно и то же время, чтобы посмотреть, в какой день их открывается больше. Кстати, кто-нибудь знает в моих рассылках, какой день самый открываемый по письмам? Ни за что не догадайтесь. Все вот предприниматели, выступая со сцен на разных мероприятиях, называют вполне определенные дни недели, когда лучше всего открываются письма. Я пробовал в своей рассылке много раз, и результаты тестов вполне однозначные. Во-первых, по открываемости писем, во-вторых, по количеству заказов, которые приносят, если есть реклама в этих письмах, и по количеству переходов, просмотров страниц, там, просмотров видео, если это бесплатный контент. При этом я не настаиваю, что у всех остальных будет точно так же. Я говорю о том, что это именно в моей рассылке так. У меня порядка 15 рассылок. Когда я отправляю письмо всем, то максимальная открываемость во вполне определенный день недели. Попробуйте предположить, в какой. Вот, а я пока дальше буду рассказывать. То есть вы, например, решили это протестировать, получили определенный результат. У вас пока нет достаточного опыта, у вас, может быть, нет пока достаточной интуиции, чтобы достоверно узнать о том, случайность это или закономерность. Поэтому я вам рекомендую провести 3-5 тестов подряд, абсолютно одинаковых. То есть на следующей неделе вы точно такой же тест предпринимаете. Еще через неделю точно такой же тест предпринимаете. Еще лучше иметь в своем распоряжении ряд рассылок, чтобы можно было во всех этих рассылках провести этот самый тест. И когда вы проведете 3-5 тестов, вы сразу увидите, случайность это или закономерность. Если, например, у вас первый тест показал, что в четверг открываемость в два раза выше, чем в пятницу, а тест на следующей неделе показал, что наоборот, в пятницу в два раза выше открываемость, чем в четверг. Есть над чем задуматься, правда? Тогда как если вы не проведете 2, 3, 4, 5 тестов, вы можете смело принять случайность за закономерность. У вас тест показал, что в четверг открываемость в два раза выше, вы говорите, все, без проблем, я буду выпускать свою рассылку по четвергам. День, в который должна выходить рассылка, это опять же, например, таких вопросов масса. День, в который должна выходить рассылка, определение этого дня достаточно серьезное решение. Поэтому не надо принимать серьезные решения в нашем бизнесе, принимая случайности за закономерности. Поэтому будьте осторожны и следуйте вот этому вот моему совету. Чем меньше у вас опыта, тем больше надо провести тестов по одному и тому же вопросу. В дальнейшем, когда вы будете накапливать этот опыт, вы уже будете знать, у вас уже будут там за плечами результаты большого количества тестов, и вы уже будете в них ориентироваться и знать, что вот это так оно и есть, потому что это подтверждено другими вашими тестами. Вот это вот вашим другим тестам противоречит. Поэтому, скорее всего, это случайность. Давайте проведем еще одно тестирование, посмотрим, повторятся результаты или нет. Очень хорошо здесь помогает реверсивное тестирование. Как вот у меня это, например, выглядит. Я когда тестирую два письма в рассылку, я заряжаю вариант А, вариант Б. Отправляю, например, вариант А у меня побил вариант Б в полтора раза, да? На следующей неделе, в это же время абсолютно, в тот же день, я отправляю такой же тест, но эти письма я меняю местами. И результаты их работы должны тоже местами поменяться. Если это происходит, значит мы имеем дело с закономерностью. Если нет, есть повод усомниться в результатах. Таков первый пункт. Не надо принимать случайности за закономерности. Всегда старайтесь проводить проверку. Всегда относитесь ко всему настороженно. И ставьте всегда себе вопрос, насколько это репрезентативно, насколько исключена максимально погрешность и так далее. Если вы не уверены, лучше проведите тест еще раз. В условиях максимально приближенных, потому что совершенно понятно, да, если мы будем брать другие условия, мы будем получать другие результаты. Два предположения в чате. Среда, четверг или воскресенье. Ну вот Надежда, она, конечно же, видимо, проводила такие же тесты, поэтому не просто так указывает на воскресенье. Надежда, почти, вы почти угадали. Суббота. В субботу открываемость моих рассылок максимально, причем утром, субботним утром. Если я запускаю рассылку где-нибудь в 4-5 часов утра, в субботу, то, как правило, при хорошо подготовленном письме открываемость будет максимальной. Ну и переходы по ссылкам, соответственно, тоже. Далее, вторая ловушка. Механистическое распространение результатов тестирования. Это очень сильное искушение, перед которым практически ни один начинающий копирайтер не может устоять. Здесь речь о чем? О том, что мы провели какой-то один тест, получили его результаты, проверили, возможно, еще раз, получили результаты, провели реверсивное тестирование, получили тот же самый результат. Ура! Вот он у нас, достоверный тест. И мы начинаем его механический результат распространять на все остальные ситуации. Классический пример, свидетелем которого я недавно был не один десяток раз. Когда вот берет предприниматель, делает видеопродажник. У него, допустим, в линейке 15 товаров. Он делает видеопродажник. В одном из товаров вставляет тестирование продающий текст, тот, который у него был, против новоиспеченного видеопродажника. И видеопродажник побеждает с конверсией в два раза больше, чем у продающего текста. Но предприниматель у нас грамотный, копирайтер у нас грамотный, поэтому он не доверяет первому попавшемуся результату. Тем более опыта тестирования видеопродажников у него не было. Он повторяет этот тест. То есть обнуляет статистику, запускает все заново, повторяет тест. Ура! Результаты опять такие же. Видеопродажник опять продает в два раза лучше печатного текста. У нас копирайтер, он вообще грамотный, вот он супер грамотный. Он проводит реверсивное тестирование. У него вариант А был, например, текст, вариант Б – видеопродажник. Вариант Б выиграл в два раза по конверсии. Он меняет их местами. Теперь видеопродажник – это вариант А, а текст – вариант Б. Результаты, соответственно, тоже меняются местами, и опять видеопродажник лидирует в два раза. Это вот то самое реверсивное тестирование. И дальше вот почему-то здравый смысл и крутизна, и ум этого копирайтера куда-то деваются. У него, помните, да, 15 товаров в линейке. И он решает, что во всех его товарах теперь надо поставить видеопродажники, потому что конверсию этот видеопродажник показал в два раза выше, чем печатный текст. И он заменяет тупо заменяет тексты печатными видеопродажниками, уже ничего не тестирует, потому что он же знает, что видеопродажники работают лучше. И в результате к концу квартала он получает банковскую выписку со справкой по счету, где черным по белому написано, что его доходы сократились в 8 раз по сравнению с предыдущим кварталом, когда работали неэффективные печатные продающие тексты. При этом результаты того текста, который он протестировал первый раз, видеопродажника вот этого, они остались те же. Он так и продает в два раза лучше, чем этот. Но при всем при этом его выручка сократилась в 8 раз. С моей точки зрения, это самая настоящая предпринимательская трагедия. Почему это произошло? Потому что в каждом конкретном случае, в каждом из 14 оставшихся товаров он должен был предпринять такой же тест. И наверняка бы он выяснил, что в абсолютном большинстве случаев видеопродажники работают не лучше, а возможно даже хуже. То есть у него получилась бы картина примерно такая. Из 15 товаров в 6 случаях видеопродажники работают лучше, но в 7 других случаях лучше всего работают печатные тексты. И он бы оставил печатные тексты для тех товаров, на которые тексты работают лучше, а видеопродажники там, где работают лучше видеопродажники. И его прибыль бы выросла бы, ну, раза в полтора бы точно. Вместо этого он механистически распространил результаты одного тестирования на все остальные свои товары, получил сокращение вала в 8 раз. Я вас заклинаю этого никогда не делать, потому что я думаю, что вам такие результаты не нужны. Поэтому в каждом конкретном случае проводим тестирование. Да, это потребует времени, да, это потребует нервов, да, это потребует сил. Но когда он получил вот эту выписку из банка, он сразу понял, что лучше бы он затратил это время, потратил бы эти силы и, возможно, бы даже какими-то деньгами пожертвовал, лишь бы вот такого вот не было. Потому что потом ему пришлось опять все это разгребать, и за следующий квартал там справка тоже была неутешительной, пока он вернулся на круги своя и занялся этими тестами. Далее. Третья ловушка. Убежденность в том, что прошлые победы гарантируют будущее. Вот этому искушению тоже очень легко поддастся. Вам любой финансовый консультант, например, когда он будет консультировать вас по паевым инвестиционным фондам там, или каким-то негосударственным пенсионным фондам или другим подобным инвестиционным инструментам, он первое, что он вам скажет, когда вы, например, скажете: я выбираю вот этот фонд, потому что у него такие-такие-то результаты были в прошлом. И первое, что вам скажет финансовый консультант, что это, конечно, все здорово, но прошлые результаты будущего успеха еще не гарантируют, потому что то, что было в прошлом, мы знаем совершенно точно. Вот оно, вот все классно. А вот как оно в будущем повернется, это еще кто его знает. Поэтому здесь надо с осторожностью все это делать. И речь идет в первую очередь о том, что если вам удалось там написать 3 продающих текста, которые показывают классную конверсию, это еще совершенно не означает, что следующие 3 ваших текста будут такими же потрясающими. Потому что когда копирайтер проникается убеждением, что его прошлые заслуги гарантируют его будущие успехи, он ослабляет хватку, он перестает активно интересоваться новой информацией, он перестает проявлять интерес к новым тестам, потому что он начинает считать, что он такой сам по себе крутой, здесь совсем недалеко до звездной болезни, о которой мы еще поговорим, и которой мы недавно посвятили отдельный вебинар. Вот. Но это очень и очень опасная штука, поэтому всегда знайте, что ваши предыдущие заслуги, ваши предыдущие успехи – это все очень хорошо, но чтобы у вас такие же успехи и заслуги были в будущем, прошлых заслуг, прошлого опыта недостаточно. Нужно постоянно совершенствоваться, постоянно расти. Потому что, еще раз говорю, поддаться этому искушению очень легко, но оно очень опасное. Четвертая ловушка. Пренебрежение проверкой на перманентную погрешность инструмента тестирования. Вот этим грешат практически все новички, и попадают они в эту ловушку, потому что просто не знают о ее существовании. Их вины в этом нет. Они просто этого не знают и не считают своим долгом выяснить. Кто-то на интуитивном уровне понимает, что здесь все не так просто, но, опять же, не предпринимает никаких действий для того, чтобы этого избежать. О чем идет речь? Речь идет о той ситуации, когда вы берете на вооружение новый инструмент тестирования. Я на предыдущих вебинарах об этом неоднократно говорил, но этот момент настолько важен, что я скажу о нем еще раз. У каждого инструмента тестирования, сплит-тестирования, существует так называемая перманентная погрешность. Техническая характеристика, которая показывает, что этот инструмент не вполне ювелирно точен. И определенная погрешность у него есть. Погрешность есть у всего, правда? Нет в нашем мире ничего идеального. Поэтому, например, если мы берем в качестве инструмента сплит-тестирования Google Analytics, то по моим подсчетам где-то 0,75-0,9% у него перманентная погрешность. Соответственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что если результаты тестов у нас различаются меньше, чем на 1%, то можно считать эти результаты одинаковыми, потому что они укладываются в рамки этой погрешности. Если у нас результаты, например, в этом инструменте конверсия одного варианта превышает конверсию другого, например, там на 3%, то это да, здесь уже можно говорить о том, что что-то работает лучше, что-то работает хуже. Но если меньше 1%, то вряд ли. На Яндекс.Метрике, по моим подсчетам, перманентная погрешность составляет чуть ли в некоторых случаях даже до 2-3% у меня доходило. Но это совершенно неприемлемо, когда мы тестируем, например, тексты, у которых 1.5% конверсии, это уже хорошо. То есть, например, вот как продающий текст для копирайтерской лиги Павла Береснева. Да? Цена товара составляет 14 900 рублей и 2%, то есть две продажи сотни посетителей, $1000, да? Сотни посетителей. Это уже хорошо. Потому что на то, чтобы привлечь сотню целевых посетителей, мне надо затратить самое большее $100. Это реклама, рекламные блоки там в достаточно дорогих рассылках, таких, например, как рассылка Нелли Федосенко, тому подобное очень известные. И то, она мне не 100 посетителей привлечет, а 150. То есть здесь конверсия 2% это уже хорошо. Я ее хочу довести до 5-7% этого текста. Но здесь все зависит, конечно, еще от предпродажной подготовки, очень многое зависит, потому что лобовые продажи таких предложений, они достаточно бесперспективны. Нужна предпродажная подготовка, потому что как бы люди в интернет скептичнее гораздо, чем в офлайне. И выкладывать такие деньги за здорово живешь никто не будет. Но тем не менее. И вот представьте себе ситуацию. Если я тестирую, например, продающий текст с конверсией 1.5-2%, а перманентная погрешность инструмента тестирования составляет 3%. Что я могу тут натестировать? Это вообще ужас. Поэтому первое, что вам надо сделать, когда вы берете на вооружение новый инструмент тестирования, вам нужно провести проверку на эту самую перманентную погрешность. Делается она очень-очень просто. Вы берете, запускаете в тестирование два абсолютно одинаковых варианта. Абсолютно одинаковых варианта. И смотрите, какова будет разница в конверсии. Поскольку варианты абсолютно одинаковые, разницы быть не должно. Вообще. Но поскольку у нас инструменты технически несовершенные, то она все равно будет. Есть вопрос в том, какой величиной она характеризуется. Опять же, здесь все зависит от того, какой товар вы продаете и кому, да, то есть какова средняя ожидаемая конверсия вашего текста. Если у вас ожидается конверсия там 5, 7, 9, 12% и больше, а перманентная погрешность составляет 1%, то это хорошо. Вполне можно тестировать и наблюдать результат. Но если, вот как я уже сказал, у вас ожидаемая конверсия там 2-3%, да, на разогретый трафик, не на горячий, потому что на горячий трафик, на такие предложения, это стадия Т практически по формуле Борд. Там другой текст уже нужен, не такой, как у меня на входе висит. И вообще там можно даже без текста обходиться, просто при таких суммах чека можно людей вполне индивидуальный подход и телемаркетинг применять, и скайп, и продающий вебинар, и все остальное прочее. То есть, по сути, тот же самый продающий текст, только в другом формате презентации. Вот. Ну, при таких условиях, если у нас тестирование проводится с инструментом, который имеет перманентную погрешность 3%, то это, конечно, ужасно. Поэтому самое первое, что вам надо сделать, это провести вот это вот сравнительное тестирование двух абсолютно одинаковых элементов, и вы увидите эту самую погрешность. Мои данные такие, еще раз говорю, Google Analytics 0,75-0,9, ну короче 1%. Smart Responder около 1%, то есть это точность достаточно высокая, хорошие инструменты. Яндекс.Метрика 2%, иногда у меня и 3 было. По поводу Симы вопрос в чате задается. У меня Сима показывала перманентную погрешность где-то от 1 до 1.5%. Ну, где-то тоже в районе 1%. Сима хороший инструмент. Правда, вот эти все метаморфозы с куками, я не знаю, как на них эффективно Сима отразилась, потому что я где-то года полтора и уже не пользуюсь широко. Но у меня где-то около 1% было. И более того, я со Смирновым разговаривал с Женей. У него примерно такая же погрешность была. То есть, в принципе, Сима такая достаточно неплохой инструмент. Но я вам советую, проведите свое тестирование и посмотрите. Сразу все будет понятно. Так, еще один вопрос в чате. Следует ли из сказанного, что отдать предпочтение тестированию надо Google Analytics? Из сказанного следует, в первую очередь, что вам надо провести собственное вот это тестирование на перманентную погрешность. И по результатам этого тестирования выбрать тот инструмент, который будет наиболее точно работать для вас. Вот что следует из сказанного. Ну, с моей точки зрения. Ваша точка зрения может отличаться. Так, далее. Следующий пункт у нас. Пятое. Увлеченность новомодными трендами в ущерб классике. Мы никогда не должны забывать основ. Потому что все вот эти вот внешние влияния, которые... Почему я вот вынес это именно в ловушку, а не в ошибку, да? Потому что вот эти вот тренды, все вот эти вот влияния, они сыплются на нас извне. И они пытаются нас себе подчинить. Я вот в подкасте такой еще давным-давно подкаст записал, да? «Вся правда о видеопродажниках», где я еще во многом даже прогнозы делал, которые сейчас только подтверждаются. Появились у нас красные заголовки... Все побежали за красными заголовками. Появились видеопродажники, все ломанули в сторону видеопродажников. И вот эта толпа вот так туда-сюда и бегает, топая ногами, в погоне за трендами. При этом забывая о том, что классические основы всегда остаются теми же самыми. И вот мне задают вопрос. Что лучше, красный заголовок или пришпиленная там какая-нибудь на JavaScript написанная записка? При этом показывают мне и в том, и в другом случае, что заголовок уже пытается навязать сделку. Я говорю, друзья мои, вы забыли об основах. И то, и другое плохо в вашем конкретном исполнении, я отвечаю. Потому что мы прекрасно знаем, что заголовок не преследует цели заключения сделки. За одним единственным исключением, которое мы в данный момент не наблюдаем. Из базового курса интернет-копирайтинга мы все это прекрасно знаем, да? Вот пример я проводил с теми же самыми видеопродажниками, когда механистически распространяется результат теста. Это тоже погоня за новомодным трендом, потому что во многом... Когда вот я наблюдал за этими ребятами, которые так поступали, они потом же ко мне на карачках приползали, заливаясь горючими слезами. Павел Владимирович, что нам делать, как нам из этого выпутаться и почему так произошло? Они это сделали не потому, что они такие там глупые какие-то или недостаточно образованные в вопросах копирайтера. Нет, достаточно грамотные, интеллигентные, хорошие, вменяемые предприниматели. Просто они увлеклись этими трендами, поддались искушению, где-то в чем-то поленились. Вот, поэтому... Когда мы принимаем на вооружение тот или иной тренд, мы на него всегда должны смотреть сквозь призму классических правил, принципов и основ копирайтинга. Потому что когда вот появились те же самые видеопродажники, да, сразу возникла вот эта сказочка, что не надо ничего писать, надо просто там что-то нам наговорить в микрофон, слепить какие-то слайды, за 20 минут все это свести, и будет вам счастье. И все, практически весь Рунет этому поддался, все начали аплодировать. Потом откат пошел массой, потому что хороший видеопродажник его еще надо уметь сделать. И на самом деле с видеопродажником работы-то больше, а не меньше становится. Я уже много раз объяснял, почему. Но уже на тот момент мне, например, все было понятно. Потому что я смотрел на этот видеопродажник сквозь призму вот этих вот основ и принципов. И прекрасно понимал, что видеопродажник это просто еще один формат той же самой торговой продающей презентации. Абсолютно той же самой. Будь то там листовка, будь то флайер, будь то вебинар, вот с вебинарами, бум, когда тоже пошел продающий, сейчас вот автовебинары, новый тренд. Но вместе с тем, как бы, классический продающий текст это никто не отменял. И вообще контент-то тот же самый, что в продающем тексте, в продажнике, как его называют, что в автовебинаре, что в видеопродажнике. Контент тот же самый, просто разные форматы, разная концентрация. Но суть презентации остается всегда одной и той же. Поэтому, гоняясь вот за этими трендами, важно эти моменты не упускать. За трендами надо следить, я уже говорил об этом. Их надо учитывать, потому что они есть, они влияют. Но все это надо делать сквозь призму вот этих вот основ. Меня вот сейчас тоже многие спрашивают, Павел, как вот вы так вот все это угадали, что с видеопродажниками будет? Я говорю, я ничего не угадывал, я все это прекрасно знал. И в классике копирайтинга все это подробно расписано. Еще Клодом Хопкинсом в 20-е годы все это было описано подробно. Scientific Advertising, реклама называется, да? Реклама-научный подход, есть такой перевод. Я бы перевел рекламу по науке. Можно даже научную рекламу назвать, но неважно. Еще там все вот это подробно все описано. Очень хорошо. И тому, кто не просто прочитал, там, пробежал глазами эту книгу, а вник в нее, было с видеопродажниками все понятно. Точно так же, как и мне. В частности, Саша Доценко. Далее, шестое. Шестая ловушка. Жесткая привязанность к одному формату презентации. Тоже такое вот очень искушение сильное, которому я тоже в свое время был подвержен много лет назад. Я пребывал в твердой уверенности, что длиннющий продающий текст, вот эта простыня, это единственный нормальный вот такой формат продающей презентации для интернета. Все другие работать не будут. Но это все происходило до тех пор, пока мой главный ментор в области копирайтинга дядя Миша Фортин не научил меня тому, что существуют стадии созревания потенциальных покупателей и так далее. То есть на самом деле мы должны понимать, да, что форматы продающих презентаций самые разнообразные. Вот какие мы можем, например, навскидку перечислить. Продающий текст, да, вот этот одностраничник, как его принято называть. Один вариант. Второй вариант, видеопродажник, уже говорили, да. Третий вариант, продающий вебинар. Живой продающий вебинар. Я провел несколько десятков уже живых продающих вебинаров. И знаете, когда я только-только начал их проводить, ведь я ни одного информационного товара о том, как продавать с помощью вебинаров, не изучал. Я даже не слушал бесплатный контент господина Айвенга, где он рассказывает, как все это надо делать. Ничего подобного я не слышал никогда. Но когда я начал проводить вот эти вот вебинары, выяснилась одна интересная вещь. Оказывается, Берестнев очень хорошо на них продает. И с помощью них продает. Как такое стало возможным? Ну, наверное, потому что это тот же самый копирайтинг, только чуть-чуть в другом формате. Далее, автовебинар. Ну, тот же самый вебинар в записи, там, с настройкой каких-то технических хитростей. Тоже формат продающей презентации. Далее, письмо в рассылку. Формат продающей презентации. Пост для блога. Формат продающей презентации. У меня через посты на блоге очень успешно многие товары продаются партнерские. Те же самые диски Жени Поповой и так далее. И каждому грамотному интернет-копирайтеру эти все форматы нужны все. Потому что каждый из нас использует и посты для блога, и подкасты записывает, а в подкастах мы тоже часто продающую нагрузку даем, и вебинары проводим, и на форумах работаем, и рассылки сдаем. Все это мы должны знать, все это мы должны уметь делать, и мы должны прекрасно понимать, что все это копирайтинг, просто разные форматы, суть одна. Поэтому, наверное, все-таки не существует такого единственного классного формата, который способен нам заменить все остальное. То есть мы должны уметь работать со всеми форматами, не быть жестко привязанными ни к одному, потому что если мы привязываемся к какому-то одному формату, получается перекос в нашей работе. А мы уже говорили, да, что продающий текст тот же самый, это только одно звено в продающей системе, она должна быть сбалансирована, работать гармонично, никуда не перекашиваясь. Далее, седьмое, вот как раз мы план подошли к этой ловушке. Непонимание места продающего текста в системе продаж. Тоже, в принципе, такое достаточно внешнее обстоятельство, потому что многие даже не задумываются о том, что на самом деле продающий текст – это всего лишь одно звено. И вот в премиум-бонусах, я в премиум-бонусах к базовому курсу интернет-копирайтинга вынес этот вебинар «Место продающего текста в системе продаж в интернете». Я надеюсь, что все его слушали, переслушали, прекрасно отдают себе в этом отчет. Но практически ни один новичок не понимает этого. Ни заказчик продающего текста, ни его исполнитель обычно не понимают тот факт, что продающий текст, он всего лишь звено в системе. Соответственно, во-первых, он должен быть разработан с учетом контекста, в котором он создается. И во-вторых, он должен быть как бы заточен под рынок, то есть предлагать то, что людям нужно, и на тех условиях, на которых они этого хотят, говоря при этом на их языке. Если все эти условия не соблюдаются, там, или товар, например, спросом не пользуется, то есть какие-то звенья продающей системы сбоят, ни один самый в мире лучший продающий текст погоды не сделает. Вот этого в большинстве случаев не понимают ни заказчики, ни исполнители, а потом удивляются. Исполнитель пожимает плечами и говорит, ничего не знаю, у меня в таких же ситуациях все прекрасно работало. Заказчик там орет на него, что ты мне написал, там напел «Золотые горы, верни мне мои деньги» и так далее. Всех этих недоразумений можно запросто избежать, если знать, что продающий текст – это всего лишь звено в цепочке продаж. Очень важное, но тем не менее звено. Далее, восьмое. Работа с заказчиком, который сам не знает, чего хочет. Очень серьезная ловушка, когда мы пишем продающие тексты на заказ. Я несколько раз в ней побывал, больше мне этого не надо, поэтому уже много-много-много лет я не берусь за исполнение продающих текстов по заказу тех людей, которые сами толком не знают, чего хотят. И мне недостаточно, чтобы он сказал, что я хочу, чтобы мой самый лучший в мире товар продавался вот с помощью твоего текста. Мне нужно конкретно. Ожидаемая конверсия. Откуда будет браться целевой трафик? Что это за товар? Показатели спроса. С чего вообще заказчик взял, что этот товар будет покупаться? Я когда спрашиваю, а этот товар пользуется спросом? Да, конечно. Я говорю, а почему так думаете? И обычно квадратные глаза в ответ получаю. Как почему? Потому что он пользуется спросами. Ну обоснуйте мне, вы какие-то там исследования проводили, цифры, у вас есть опыт предыдущих продаж. Например, он раньше там продавался дистрибьюторами, которые ходят в одну дверь, стучат в другую, например, обстучали 10 дверей, продали 5 экземпляров товара и еще побежали за добавкой. А эти из 5 дверей жители, которым продали, рассказали там другим, и в следующий раз, когда мы подошли к подъезду, нам уже не надо было звонить ни в какую дверь, потому что весь подъезд высыпал, расхватали наши товары, убежали, мы рот открыли, даже в подъезд войти не успели, как все было продано. Вот это для меня, например, показатель востребованности. А если заказчик просто чешет затылок и говорит, ну, вы знаете, мне сразу все становится понятно. Меня не интересует домысл заказчика, меня интересуют конкретные факты, конкретные цифры. Если заказчик сам не знает, что он хочет от меня, вот еще раз говорю, я вот постоянно цитирую в последнее время фразу Наташи Корея, которая на конференции Copywriting 2012 сказала со сцены фразу, обращаясь к залу. Я этой фразе аплодировал стоя. Она говорит, когда вы заказываете текст копирайтеру, объясните, пожалуйста, самое первое, что вы должны объяснить копирайтеру, чего вы от него хотите. Как можно точнее и подробнее. Ну, а работа с заказчиком, который сам не знает, что от вас хочет, приведет только к тому, что он этого не получит от вас. А если заказчик от вас не получает то, за что он платит вам деньги, я думаю, не надо объяснять, какие неприятности для вас это означает. Далее. Девятая ловушка. Принятие за истину тестовой дезинформации. Знаете, есть ряд народных поговорок, которые определенным образом относятся к этой ситуации. Например, разговор про пятую колонну. Такая пословица, что от своего вора не спрячешься. И так далее. То есть, когда вы обмениваетесь опытом с коллегами, которых, точнее, принимаете за коллег, но те, кто вас в качестве коллег не рассматривают, а рассматривают вас в качестве конкурентов, а то поди еще чего и хуже. И могут вас просто снабдить информацией, которая не соответствует действительности. Вы ее принимаете за чистую монету, внедряете, не тестируя, получаете полный провал с, например, с той же самой разницей в падении ваших доходов. А тот, кто вас снабдил этой дезинформацией, потирает довольно руки и говорит, ха-ха, этого я от тебя и ждал. Это, собственно говоря, мне от тебя и было нужно. Вот будьте осторожны и доверяйте только информации с проверенных источников. Но я всегда говорю, что любой информации, даже из проверенных источников, надо доверять, скажем так, с осторожностью и все время ее проверять. То есть предпринимать тесты в своем конкретном случае. То есть если кто-то вам сказал, например, что перестановка отзывов таким образом, то есть какая-то последовательность отзывов в продающем тексте принесла ему резкий рост конверсии, вам надо не механистически, опять же, заимствовать, да, а самому протестировать это у себя и посмотреть, что у вас из этого получится. Вы, во-первых, таким образом снимаете опасность вот этой дезинформации, и, во-вторых, не увязаете в механистическом распространении результатов тестирования, о котором мы говорили выше. Далее, десятое. Ошибки в настройке инструментов тестирования. Настройка кампании тестинга в любом инструменте, будь там то Google Analytics, будь то Сима, будь то вот я сейчас приобрел движок вот этот ROI Tracker Pro, который мне показывает стоимость подписчиков, количество переходов, количество подписавшихся и так далее, через который я сейчас по сути отслеживаю эффективность рекламы в рассылках Рунета в нашей нише. Вот у меня план есть за 2013 год протестировать все рассылки, которые только публикуют рекламу в нашей нише стороннюю, чтобы я достоверно знал стоимость подписчиков каждой из этих рассылок. Сейчас порядка 10 рассылок популярных, я вам могу назвать точную стоимость подписчика, но, как говорил охранник в сериале «Универ», это закрытая информация. Вот. И я вам должен сказать, что настройка всех этих инструментов – это очень тонкая ювелирная работа. Если где-то вы ошиблись, то есть, например, скрипт выдал вам ссылку, которую надо вставить туда-то, а вы ее вставили не туда случайно, в другое место, у вас результаты тестирования, соответственно, будут уже неправильными, и вы даже не будете знать о том, что они неправильные, потому что вы результаты работы одной ссылки принимаете за результаты работы другой. Или наоборот, если вы, например, там при настройке, вот в том же самом ROI Tracker Pro, там при настройке кампании несколько параметров важных указывается, то есть для какого товара проводится кампания, из какого источника идет целевой трафик, там куда он должен идти, по какой ссылке и так далее. Потом генерируется код, который надо вставить в страницу, генерируется ссылка, которую надо вставить в определенное место. И когда вот таких, например, я настраиваю отслеживание переходов и продаж и подписок, у меня, например, серия информационного сопровождения, автоматизированной серии писем идет там 60 писем, например, да, в каждом письме по 3 ссылки. Причем каждое письмо выходит в двух видах. Текст и HTML. И там по 3 ссылки, то есть 6 ссылок на письмо, 60 писем. И все это надо настроить, все ссылки надо вставить в нужные места и так далее. Если где-нибудь будет допущена ошибка, то результаты всей кампании будут уже совершенно недостоверны. Но кто об этом узнает? Поэтому вот эту всю работу выполняйте очень ответственно, очень внимательно. Если у вас что-то вдруг, какие-то проблемы со внимательностью, не дай бог или что, лучше поручить это сделать тому человеку, который может это сделать ювелирно точно. У меня есть такой человек, который за, скажем так, 6 лет работы с огромным валом всевозможной технической там вот этой информации, вводом там технических запросов там с клиентской базой и так далее, за 6 лет работы с огромным объемом он ни одной точки ни там не поставил, ни ошибся ни в одной запятой. Вот у меня все это он делает. То есть будьте очень осторожны в настройке инструментов тестирования, потому что если будет где-то допущена ошибка, то все ваши результаты окажутся недостоверными, а вы не будете этого знать, примите, опять же, неправильный результат за правильный. Чем это может обернуться, я думаю, рассказывать не надо. Поэтому будьте осторожны и внимательны. 11-я ловушка. Недостаточность целевого трафика. Многие копирайтеры слишком увлекаются подготовкой продающих текстов, разработкой заголовков, всем остальным. И когда, наконец-то, сгенерировали они, например, 3 варианта текста, которые они хотят протестировать, повесили во всемирной паутине, и тут выясняется, что для того, чтобы получить результаты теста достоверные, им надо подождать месяцев 8, потому что у них посещаемость 20 человек в сутки за день, тестируются 3 элемента, каждый элемент должен принести там не менее 50 результатов, да, то есть, например, у нас 3 варианта продающего текста. Соответственно, нам надо 150 продаж минимум, чтобы результаты теста были достоверными. У нас конверсия продающего текста, например, 3% изначальная, да, то есть для того, чтобы получить 3 продажи, нам надо 100 посетителей. Для того, чтобы там получить 9 продаж, нам нужно 300 посетителей. Вот сколько нам надо человек, посещаемость какая нам нужна, чтобы получить там 150 продаж, да? А у нас посещаемость 20 человек в сутки. Он будет ждать результатов этого теста месяцев 8. Поэтому надо озаботиться, конечно же, целевым трафиком. И вот, кстати говоря, когда Джона Риза в свое время спросили, вот вы, господин Риз, обладаете огромным трафиком. Это самое главное преимущество, наверное, заключается в том, что вы зарабатываете бешеные деньги. Рис сказал, с моей точки зрения, самое главное преимущество заключается в том, что я могу провести любой тест и получить его результаты, сплит-тест, да, вот этот, и получить его результаты там, буквально за 16 часов. Любой тест практически на своих сайтах я могу провести, получить достоверный результат за 16 часов. Тогда как другим там копирайтерам от 2 недель до 3 месяцев на такой же тест понадобится. Вот и все. Поэтому, конечно же, каждый из нас должен быть озабочен генерацией целевого трафика. Каждый из нас должен понимать, что без трафика не будет никакой конверсии. У каждого из нас должен быть план обеспечения своих продающих текстов нужным количеством целевого трафика. И опять же, когда заказчик спрашивает, а вы будете проводить тесты, а сколько это займет времени? Встречный вопрос, а какой целевой трафик на ваших ресурсах? И при этом цифры показываем, ну вы же должны понимать, да, что чудес не бывает. Нет, меня это не устраивает, я не хочу ждать 2 недели. Без проблем, не хотите ждать 2 недели, приведите мне там 15 тысяч целевых посетителей, и мы за 2 дня с вами все сделаем. Далее. 12. Остановка в развитии самообразования. Многими причинами может быть вызвана эта ловушка. И даже не тем, что человек начинает себя считать крутым. Даже не тем, что он перестает чем-то интересоваться. То есть это может идти не извне человека, а снаружи. Когда на нас сваливаются какие-то дополнительные там задачи, когда нам надо выполнять какую-то дополнительную работу. То есть у нас начинают отнимать время различные непредвиденные вещи. И мы сегодня пренебрегли там обязательным часовым чтением. Завтра мы не прослушали ту запись, которую рассчитывали прослушать. Послезавтра мы не прочли еще там 5 страничек, которые у нас уже неделю дожидаются на полке. И через 3 месяца мы вдруг внезапно обнаружили, что за последние 3 месяца мы ни одного нового факта не узнали и никак вперед не продвинулись. Вот о чем я здесь веду речь. Поэтому надо постоянно мониторить свое состояние вот на предмет продолжающегося самообразования и каждый вечер задавать себе один единственный вопрос. Что нового я узнал за сегодняшний день о копирайтинге? Что нового я достиг там, что я сделал, какой шаг я предпринял, чтобы успешно идти по своей восходящей лестнице в копирайтинге? И честный ответ на этот вопрос, все расставит на свои места. Поэтому никогда ни в коем случае не останавливайтесь, не берите длительных пауз, потому что я уже говорил, что копирайтинг это как спортивная форма. Не потренируйтесь определенное количество времени и все. Оглянуться не успеете, как наступит трагедия. 13. Убежденность в том, что у меня все по-другому и это не сработает. Классический пример, до которого вряд ли кто-то когда-то додумается. Кроме господина Береснева, естественно. Что этого самого господина Береснева не перестает радовать, да? Получается, как, помните, эта книга «Дневник Бенджамина Франклина» или «Как он помог Бенджамину Франклину». Так же у меня получается. В свое время Был мной приобретен ударный файл, в котором содержались рекламные тексты из американских газет 20-30-х годов прошлого века. Такие коротенькие, буквально на пару страничек Word, каждый рекламный текст. Из этих рекламных текстов получаются потрясающие письма для рассылки. Я вот опять недавно запустил письмо, буквально на днях, да? Я не знаю, кто какой вариант получил, потому что там два тестируемых варианта пошло. Первый был с темой «Разрешите вас пригласить», а второй с темой «Смотрелись ли вы сегодня в зеркало?». И тот и другой вариант написан на основе ударного файла этих рекламных текстов. И результат, конечно, замечательный совершенно. А самое главное, что это реально людей зацепило, потому что я не только вижу счетчики открываемости, кликабельности по письмам, я получаю огромное количество обратной связи. То есть люди отвечают на эти письма вживьем. И пишут свои эмоции, пишут свои желания, там, задают вопросы и так далее. То есть реально зацепило. И вот это здорово работает. Ну, кто мог подумать, да? Покажите любому интернет-предпринимателю сборник вот этих вот рекламных текстов, да даже вот взять, не обязательно американских, даже вот «Комсомолку» разверните ему современную, покажите, он скажет, да при чем здесь газета и при чем здесь рассылка? Это же не работает. И вот эта вот шаблонность, она во многом навязана нашей системой образования, нашей привычкой мыслить, нашими дорогими, близкими, родственниками, друзьями и знакомыми, которые постоянно нас пытаются вернуть с небес на землю, и которые постоянно говорят, что ты умей различать вот это и вот это. Я не хочу уметь различать. Я хочу уметь находить, наоборот, общие черты. Потому что если мы будем стремиться находить общие черты, мы их будем находить, будем использовать, будем работать, будем получать результат. Если мы будем находить, стремиться только различия, мы будем находить только различия, а различия нам ничего такого продуктивного не подскажут. Поэтому старайтесь избавиться от этой установки, которую нам пытаются заботливо навязать наши окружающие, а что самое главное, искренне желая нам добра. Далее. 14. Отрицание полезности наработок офлайновых прямых продаж. О чем здесь речь? Ну, например, о той же самой книге Зига Зиглера «Секреты заключения сделок», да? Потому что каждый раз, когда я рекомендую ее, например, на копирайтерских конференциях, абсолютно большинство присутствующих в зале задают мне один и тот же вопрос. При чем здесь интернет-копирайтинг? Зиг Зиглер продавал всю жизнь в офлайне, в живых продажах. При чем здесь копирайтинг? Ну и так далее. Дело в том, что, по сути, копирайтинг является письменной формой выражения тех же самых прямых продаж. Мы все это прекрасно знаем. И все приемы и методы копирайтинга, они основаны на этих прямых продажах. Почему? Потому что копирайтинг, чтобы работать, ему необходимо применять и использовать те вещи, которые работают. А те вещи, которые не работают, не использовать. А как мы узнаем, какие вещи работают, какие не работают? Ну, естественно, с помощью тестов это понятно. Но при этом от чего-то нам надо отталкиваться. Да, и мы всегда отталкиваемся от опыта офлайновых прямых продаж. И если мы прочитаем от корки до корки ту же самую книгу Зига Зиглера «Секреты заключения сделок», то мы прекрасно увидим, что все в ней приемы, которые описаны, они очень хорошо могут быть адаптированы в копирайтинге. Очень хорошо. Я не знаю ни одного из этих приемов, которые нельзя адаптировать классно, так уместно в хорошем продающем тексте. Ну, естественно, хороша ложка к обеду, как говорится, и каждому приему свое место и свое время, но все они могут быть с успехом реализованы в той или иной ситуации. А, кстати говоря, друзья мои, кто из присутствующих адаптировал в своих продающих текстах приемы Зига Зиглера из этой книги, поделитесь, пожалуйста, в чате. Я очень успешно адаптировал прием «Стыд», в частности, прием «Колумба» адаптирован у меня в письмах, которые я рассылаю в рамках сопровождения после выписки счета. То есть, когда клиент выписал счет, а потом начинает увиливать, говорить о том, что вы знаете, я передумал, или я не хочу, или мне сейчас вот это неинтересно. И, по сути, иногда это действительно получается так, что клиент эмоционально выписал счет, а потом подумал, зачем мне это надо. Бывают такие случаи, но их минимум. В абсолютном большинстве случаев, когда клиент выписывает счет, а потом не хочет его оплачивать, это означает следующее. Это означает, что ему очень это интересно, что он очень это хочет получить, но он недостаточной информации пока обладает. Вы ему не сообщили достаточного количества сведений, чтобы он мог принять спокойно покупательское решение с твердой уверенностью в том, что он поступает правильно. И он вам показывает, выписывая счет, он вам показывает, что да, я это хочу, но я не буду оплачивать этот счет до тех пор, пока ты меня не убедишь. Вот все, что они хотят вам сказать. И это точно так же в этой книге описано. Так, никто ничего не применял, да? Прискорбно, друзья мои, прискорбно. Обязательно прочитайте эту книгу и применяйте ее. Вот очень хорошая ремарка. Вот Иван пишет, применял, название в книге ищу. Да, вот найдите, пожалуйста, там перед каждой главой есть вставка, и на вставке описаны в рамочках вот названия тех приемов, которые в этой главе описываются. Константин пишет, книгу читал, но до практики применения его приемов еще не настало время. Я вам вот что скажу, Константин. Возможно, для продающих текстов время еще не настало, но в повседневной жизни вы же разговариваете с коллегами, с близкими, там, вам постоянно надо людей убеждать в чем-то, да, там, доказывать свою точку зрения, отстаивать свои позиции. И эти приемы тоже очень хорошо в этом помогают. Вот там их можете применять. Очень здорово, да. Потом прием глухоты очень хорошо помогает. Прием 1905 года. Невесту я применял очень много раз. Там у него есть такой еще прием, очень интересный, брачный контракт называется. Ну, кто читал, тот помнит. Я вот все подобрал уже и графику для применения этого приема, но что-то все как-то никак не решусь. Ну, попробую обязательно, потому что практически все готово для его применения. Поэтому полезность наработки оффлайновых прямых продаж нам отрицать нельзя, и мы должны это применять всячески. Далее, 15-е. Пренебрежение опытом так называемых, я их называю, лавочно-будочные копирайтеры. То есть это люди, которые делают, казалось бы, совершенно неприметную работу, но делают ее на потрясающе восхитительном уровне. Один из примеров лавочного будочного продавца есть в той же самой книге Зиг Зиглера, когда он рассказывал про парня, чистящего обувь. Когда он зашел к этому парню, чтобы просто там протереть ботинки и навести какой-то там стандартный глянец, а ушел с супер дорогим глянцем на тех туфлях, в которых пришел, у него еще пара лежала в сумке запасная, те тоже были начищены. И подумал, какого черта этот парень делает в будке чистильщика, ему место как минимум там начальником торгового зала в каком-нибудь супермаркете, он ботинки чистит. Вот есть так называемые лавочно-будочные копирайтеры, как я их называю, это знаете, вот те люди, которые пишут листовки, которые раздаются у метро, там отпечатанные. Люди, которые... Среди них попадаются очень классные экземпляры. Люди, которые там пишут какие-то классифайды абсолютно неприметные. То есть, в принципе, люди, которые работают на вот этом самом низшем уровне, но они порой такие шедевры выдают. И отрицать их опыт, то есть, когда мы можем у них чему-то научиться, пренебрегать этими уроками только под тем предлогом, что они там занимаются непонятно чем и непонятно для кого пишут непонятно что, с моей точки зрения, нецелесообразно. Безусловно, человек, который пишет продающий текст для странички в интернете, он считает себя на уровень выше, чем тот, кто разрабатывает рекламную листовку для раздачи с рук у метро. Но если тот, кто разрабатывает листовку для раздачи у метро, может преподать этому интернетчику серию очень хороших уроков, почему бы нет? Но, как правило, наши доблестные интернетчики задирают нос, отворачиваются, морщатся и так брезгливо говорят, да ну, он там листовки пишет, что там у него? Очень часто это бывает зря. Да, Константин пишет, я отдал при этом, как мне помнится, $3. Совершенно верно. Причем, по-моему, там, я не помню, там $1.5 за туфли или 3 за туфли. Очень здорово этот парень в будке работал. Так, Иван пишет, нашел прием, результаты продаж определяют мелочи. Также взял для адаптации пример из книги 10 заповедей мощного позиционирования. Пример про кетчуп на галстуке. Совершенно верно. Эффект кетчупа. Что больше всего вам запомнится, напомню, о чем речь. Вы разговариваете, там, ведете переговоры, например, с каким-то продавцом или партнером по бизнесу, и он смотрит на вас, вы поглощены, ваше внимание поглощено всецело, его манеры безупречны, он прекрасно проводит презентацию, он приводит там какие-то фантастические аргументы, у него речь прекрасно поставлена, все здорово. И тут вдруг вы замечаете маленькое пятнышко кетчупа у него на галстуке. И если после встречи вас спросить, что вам больше всего запомнилось в этом человеке, вы, конечно же, скажете про пятнышко на галстуке, а все вот эти вот безупречно поставленные манеры, речь и презентацию и все остальное пойдут по боку. Это называется эффект кетчупа. Ну, Фортин так это называет, я не вижу смысла переиначивать. Далее. 16. Слишком узкий взгляд на ударный файл. Опять же, навязано шаблонностью мышления, к которому мы все привыкли. Да, что если это заголовки на карточках, то это могут быть только заголовки в наших продающих текстах. О том, что эти заголовки на карточках из нашего ударного файла могут послужить нам и основой для подготовки тем для писем рассылки, и названий информационных товаров, и формулировки выгод в стрелочных списках, и призывы к действию по скрипту, мы часто хорошие заголовки получаются. Это нам, кроме господина Берестнева, пожалуй, никто и не расскажет. Поэтому вот слишком узкий взгляд на ударный файл – это такая достаточно распространенная ловушка, в которую нам с вами лучше не попадать. Далее, 18-я ловушка. Пренебрежение данными опросов и другой обратной связью с аудиторией. Ну, сложность этой ловушки заключается в том, что для того, чтобы начать проводить опросы, нужно выполнить дополнительные телодвижения. Выполнять дополнительные телодвижения никто не любит, поэтому стараются этого не делать. И откуда берут информацию для того, чтобы заменить данные опросов? Естественно, или из опыта коллег, который может оказаться и дезинформацией порой, да, мы сегодня уже об этом говорили, или из своей собственной головы, что, в принципе, действительности практически никогда не соответствует, за исключением тех случаев, когда вы имеете там 15-25-летний опыт работы на своем рынке, когда вы прекрасно знаете свою аудиторию. Поэтому распечатки данных опросов у вас должны всегда на столе лежать, и вы должны их читать каждый день, анализировать, проводить эти опросы, выяснять, что думает ваша аудитория, как она об этом говорит, что она выбирает и так далее. Я данные опросы своих читаю практически каждый день и не перестаю удивляться. Там у нас и темы для статей, и темы для постов всплывают, и идеи для подкастов, и идеи для проектов. И вот эти вот 21 серия вот этих вебинаров, которые мы с вами проводим, как вы думаете, откуда я их взял? Названия вот эти вот. Из тех же самых опросов. Расскажите о самых главных ловушках, которые подстерегают копирайтера на пути к успеху. Вот мы сегодня с вами их рассматриваем. Другой вопрос был задан в свое время. Ну вот человек что-то сделал покупку, что-то купил. Но ведь он при этом не перестал для нас существовать. Он просто перешел из одной ипостаси в другую. Он теперь не потенциальный покупатель, а действительный. Его наверняка интересуют какие-то другие вопросы. Какие я? И на что надо обратить внимание? Пожалуйста, родился вебинар «21 вопрос действительного клиента», ответ на который мы обязаны предоставить. Да, помните такой. И так далее. И языковые штампы там же, и обратная связь, и темы, и все что угодно. И рекомендации по совершенствованию ваших проектов. Знаете, какой самый интересный опрос я в свое время провел? Получил просто 3 тонны писем и 4 мешка сверху. И просто колоссальное количество идей, как можно улучшить мои проекты. Гениальный просто. А вопрос был следующий. Дорогой подписчик, если бы вы были Павлом Бересневым, что бы вы изменили в моих проектах, что бы вы сделали в первую очередь и почему? И такие письма полетели на 25 страниц Word мелким шрифтом, подробное описание. Вот это, кстати, была одна из первых компаний крупных, побочным эффектом которой явилось огромное количество языковых штампов, которые я смог наработать. Совершенно неожиданно. То есть я не ставил такой цели, но такой побочный эффект присутствовал. Соответственно, отсюда еще один экспресс-совет вытекает. Когда вы анализируете данные опросов, обращайте внимание на все. Не надо зацикливаться на одной только цели. То есть если вы поставили себе задачу выяснить, что говорит покупатель, как он говорит о своей проблеме. То есть вы, например, проводите такой опрос. Что для вас изучение английского языка с живым преподавателем? Вот что это для вас значит, зачем это для вас надо, да? И они вам отвечают в свободной форме. И при этом они пишут, например, что мне бы хотелось еще, чтобы было то-то, то-то, то-то. Вот это мне бы хотелось, вы отрезаете, выбрасываете, потому что это не то, ради чего вы проводили свой опрос. А я вам говорю, не делайте этого, анализируйте и то, и это, и пятый, и десятый, абсолютно все, что вы можете выудить из этих опросов, выуживайте, потому что это золотая жила. И это живительный источник, из которого жадно, простите, хлебает любой копирайтер, как уставший путник в пустыне, ледяную родниковую воду. Из этого источника напиться нельзя, утолить нашу жажду, поэтому мы постоянно к нему припадаем и не должны от него отлучаться. Далее, 19-я ловушка. Долгие перерывы в практике. Речь здесь идет о чем? Вот мы рассматривали с вами 12-ю ловушку, остановка в развитии и самообразовании, это один момент. А здесь 19-й, долгие перерывы в практике, пожалуйста, не путайте. Когда мы говорили про самообразование, мы говорим о изучении там новых курсов, о чтение новых книг, обузнавание про новые приемы, новые данные и так далее. А здесь мы говорим о практике, то есть о собственных тестах, о собственном опыте. То есть, по сути, об отработке того, что мы узнали в пункте 12, да, самообразование и саморазвитие. И опять же, может получиться так, что сегодня вы там забыли запустить новый тест. Завтра вы поленились вставить какую-то ссылку в какое-то письмо, чтобы отслеживать количество кликов. Послезавтра кто-то вас отвлек, и вы не настроили такую-то тестовую кампанию. И тому подобное. Вот таких вещей быть, безусловно, не должно. И вы, опять же, должны все это контролировать и постоянно держать руку на пульсе. Практическая реализация должна каждый день у вас присутствовать. Еще раз говорю, в каждый конкретный момент времени у вас должно быть запущено минимум 2-3 каких-то там разных теста, чтобы они у вас крутились и постоянно давали какую-то информацию. Потому что, еще раз говорю, ну это логически вытекает из профиля нашей с вами работы. Да, мы копирайтеры. Два главных критерия копирайтинга. Конкретные действия, первый критерий, и второй здесь и сейчас. Поэтому сам принцип нашей работы предполагает практические действия. Каждый день. Пусть понемногу, но каждый день. И вот долгие перерывы в практике абсолютно неуместны. Когда вы, например, забросили тестирование, целый год ничего не тестировали, потом сели писать продающий текст, написали классный продающий текст, бац, он не работает. Почему? Вы утратили, во-первых, возможно, интуицию, во-вторых, навыки, чутье копирайтерское утратили. Плюс к этому вы не следили за тем, что работает, что не работает. Вы не в курсе синусоиды, да? Помните, что все эффективные копирайтерские приемы, их эффективность развивается по синусоиде. Вы написали текст, который основан, по вашему мнению, на самых эффективных копирайтерских приемах. А бац, тут оказалось так, что как раз в этот момент синусоиды этих приемов находятся в нижней точке. Поэтому хлоп-хлоп, флоп-флоп. Ничего не получилось. Иван пишет в чате, да, вот очень важная мысль. Сегодня изучал комментарии на форуме, ищешь ответ на какой-то вопрос, бонусом куча идей приходит. Совершенно верно. Именно так и должно быть, так и должно быть, это правильно. И ваша задача здесь фиксировать все эти идеи, не упускать ни одной, пополнять свой портфель идей. Впрочем, мы об этом уже говорили на других вебинарах. Далее, 20-я ловушка, звездная болезнь. Когда у нас все начинает получаться, когда мы начинаем считать, что мы круче кого-то, и так далее. Возникает огромное количество опасностей, которые мы с вами подробно разобрали на вебинаре, посвященном звездной болезни. Здесь же скажу только, что надо знать вот этот 21 признак звездной болезни копирайтера, который мы на том вебинаре рассматривали, и ни в коем случае не допускать, чтобы больше двух признаков у вас присутствовало одновременно. Потому что всех искоренить, наверное, вряд ли получится. Все мы люди, все мы субъективные, все мы не идеальны, но три и больше – это уже перебор. Я не говорю о том, что человек, который начал страдать признаками звездной болезни, плохой человек. Просто это повлечет очень нехорошие, негативные последствия, опять, о которых мы говорили на предыдущем вебинаре, вот 21 звездная болезнь копирайтера. И 21 ловушка, которая касается лично вас, никаких там других копирайтеров, которые вообще существуют, а лично вас, неиспользование потенциала копирайтерской лиги Павла Береснева. Да, опять же, нас много чего там отвлекает, нам много что мешает, у нас куча своих дел, но, друзья мои, есть хорошо, вот, что пользуются популярностью записи вебинаров. Это меня очень сильно радует, что народ их качает. Я, правда, не знаю, слушает или не слушает, но качает исправно. Это хорошо. Потом блог люди посещают, кто-то даже там комментарии какие-то оставляет, это тоже хорошо. Форум сейчас мы раскручиваем усердно. После Нового года он должен взорваться контентом по экспоненте, потому что я уже там наштурмил порядка 40 различных топиков, которые мне с вами очень хочется обсудить на форуме. Вот, и я с 1 января выйду все-таки на форум, буду там присутствовать и достаточно плотно работать, потому что мне очень нужна обратная связь по многим вопросам. К тому времени еще почему такая временная перспектива? К тому времени основной костяк тех, кто зашел в пилотную версию, уже закончит обучение. И мне будет очень интересно уже разговаривать практически с состоявшимися копирайтерами. То есть, когда человек приходит учиться на базовый курс интернет-копирайтинга, мы с ним, по сути, с профессиональной точки зрения говорим на разных языках. А после Нового года с основной массой тех, кто вписывался в пилотную версию, мы уже будем говорить на одном языке. И вот тогда наши дискуссии выйдут на совершенно другой уровень. И я вам обещаю, что форум будет, если не лучшим, то одним из самых лучших живых ресурсов по копирайтингу в Рунете, которые только имеются. Поэтому используйте потенциал копирайтерской лиги нашей на полную мощность. Сейчас мы еще добавим возможность задавать вопросы непосредственно из личного кабинета для рассмотрения на вебинарах, в том числе для обсуждения на форуме. Можете там вопросы публиковать. Вот, то есть будем работать, будем развиваться. Это самый классный мой проект. Работа, с которым доставляет мне огромное удовольствие. Надеюсь, так же, как и вам. Поэтому используйте, старайтесь использовать его потенциал на полную мощность. И опять же хочу напомнить, что 12 декабря в 15:00 у нас с вами вебинар с Дмитрием Котом. Готовьте свои вопросы, которые будете ему задавать в прямом эфире. Итак, обобщим итоги нашего сегодняшнего вебинара и перечислим 21 ловушку для копирайтера в виде такого быстренького списка. Итак, первая ловушка. Принятие случайности за закономерность. Вторая – механистическое распространение результатов тестирования. Третья – убежденность в том, что прошлые победы гарантируют будущее. Четвертое – пренебрежение проверкой на перманентную погрешность инструментов тестирования. Пятое – увлеченность новомодными трендами в ущерб классике. Опять же, вот заостряю здесь ваше внимание, не просто увлеченность. Увлеченность новомодными трендами – это хорошо, но в ущерб классике – это плохо. Шестое – жесткая привязанность к одному формату презентации. При этом презентация, мы понимаем, да, это наше продающее сообщение. Седьмое. Непонимание места продающего текста в системе продаж. Восьмое. Работа с заказчиком, который сам не знает, чего хочет. Девятое. Принятие за истину тестовой дезинформации. Десятое. Ошибки в настройке инструментов тестирования. Одиннадцатое. Недостаточность целевого трафика. Двенадцатое. Остановка в развитии самообразования. Тринадцатое. Убежденность, что у меня все по-другому и это не сработает. 14. Отрицание полезности наработки офлайновых прямых продаж. 15. Пренебрежение опытом лавочно-будочных копирайтеров. 16. Слишком узкий взгляд на ударный файл. 17. 17 мы с вами как-то упустили, да? Самообман вместо мониторинга всего и вся. Ну, здесь о чем идет речь? О том, что вместо того, чтобы следить за реальными цифрами, отслеживать, например, реальную открываемость своей рассылки, человек ничего не отслеживает и утверждает: у меня открываемость рассылки 15%. При этом он не может представить никаких цифр, непонятно вообще, откуда он это взял. Ну, он так считает. При этом у него реальная открываемость там может быть там 2-3%. Поэтому не надо заниматься самообманом, надо везде ставить счетчики, надо везде мерить конверсию, ставить аналитические инструменты и следить за всем этим. 18-я ловушка. Пренебрежение данными опросов и другой обратной связи с аудиторией. 19-е. Долгие перерывы в практике. 20-е. Звездная болезнь. И 21-е. Неиспользование на полную мощность потенциала копирайтерской лиги Павла Береснева. На этом, друзья мои, контент сегодняшнего вебинара основной подошел к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, самое время их задать, и я с большим удовольствием на них отвечу. Так, Иван пишет в чате. Понимаю, что вопрос несколько общий, но все же. В чем, по вашему мнению, силен Дмитрий Кот? Что он может дать в большей степени, чем вы? Интересный вопрос. Ну, как бы вам на него попытаться ответить? Если говорить образно, то ситуация примерно такая. Кто в курсе, тот в курсе, кто не в курсе, маленькая справочка. В свое время были в Формуле 1 два гениальных пилота. Айртон Сенна и Алан Прост. Два пилота легенды. Причем, ну, один раз они выступали в одной команде. Большинство сезонов они ездили в разных командах. Оба классные автогонщики, оба классные пилоты Формулы 1. Ну, вопрос звучит примерно таким же. Что может дать зрителям Алан Прост такого, чего не может дать Айртон Сенна? Они, каждый из них был классным пилотом, каждый был по-своему хорош, у каждого была своя толпа приверженцев, хотя, в принципе, они были, можно сказать, ну, вряд ли даже можно сказать, что они равноценны, но, тем не менее, наверное, все-таки так. То же самое можно сказать, да, кто у нас там сейчас на эстраде популярен, то есть, чем один певец. Там, чего может дать публике Стас Михайлов такого, чего не может Григорий Лепс? Там, или по-другому как-то можно сформулировать. Да, чего могут дать новости Первого канала такого, чего не скажут на Втором канале? И так далее. То есть, я, если честно, затрудняюсь на этот вопрос ответить. Поэтому попытался вот так вам образно обрисовать контур этого вопроса. Дмитрий Кот очень сильный копирайтер. Дмитрий Кот силен в первую очередь тем, что за его плечами огромная практика. Он со своим агентством продающих текстов выполнил просто чудовищное количество заказов, по основной массе которых он отслеживал все результаты. То есть этот человек точно знает, что работает на практике, что не работает. Да, он проводит очень много сплит-тестов и очень много всевозможных заказов там. То есть у него целое агентство продающих текстов. Ну понятно, да, что агентство продающих текстов целое, оно может выполнить гораздо большее количество заказов, чем, например, один господин Береснев своими собственными руками. Соответственно, это агентство продающих текстов, оно, наверное, аккумулирует больший опыт в себе по количеству, чем какой-то один человек, тот же самый Береснев, может сделать. Ну, я видел тексты, написанные Дмитрием, я видел тексты, написанные его агентством, очень сильные вещи. Очень здорово работают. Многие вещи я в интернете покупал, начинал искать. находясь на стадии размышляющего в поиске, потому что каждый из нас выступает не только предпринимателем и копирайтером, но еще и потребителем каждый день, да, много-много-много раз. И вот как-то раз, находясь в состоянии такого потребителя, точнее не как-то раз, а несколько раз такое было, что находясь в состоянии потребителя, я подыскивал тот или иной товар, сравнивал несколько сайтов, по сути один и тот же товар по одной и той же цене продавался, покупал, и потом какими-то окольными путями выяснялось, что текст на этом сайте был подготовлен агентством продающих текстов Дмитрия Кота. Много раз я его рекомендовал заказчикам, когда заказчики ко мне обращаются, а у меня или завал, или я в данный момент не занимаюсь продающими текстами, спрашивают, порекомендуйте, пожалуйста, кого-нибудь другого, кто может хорошо выполнить продающий текст. Я как раз к Дмитрию Коту отсылал в таких ситуациях много раз. По какой теме я общался у мастер-группы, от которой они пришли в восторг? Ну, во-первых, поделитесь, пожалуйста, откуда вы знаете, что они пришли в восторг. Не я ли сам вам это сказал, но объективно это было так. Тема там была очень такая интересная, по которой я, в принципе, мало что мог им сказать, и я им сразу их предупредил об этом. Их в основном интересовало, как копирайтер, который овладел мастерством написания продающих текстов, должен продавать самого себя, продвигать самого себя, чтобы получать как можно больше заказов от заказчиков. То есть вот вы выросли, да, можно сказать, в копирайтинге, вы стали классным копирайтером. Теперь вопрос, как вам искать заказчиков, как получать заказы, как на этом зарабатывать на своем мастерстве? И вот их ответ на этот вопрос интересовал из моих уст. Я сразу предупредил, что, возможно, я их разочарую, потому что я не знаю, как надо продавать себя, продвигать себя, понятия не имею никакого. Просто в моей ситуации как дела обстояли. Я написал продающий текст сначала, там, писал продающие тексты для различных там предприятий с организациями, было дело. Потом я начал писать эти тексты для себя, потом для своих друзей, потом для друзей своих друзей, но что получилось на выходе? На выходе получилось следующее. Господин Береснев никогда не позиционировал себя как копирайтера. Никогда, вообще, ни на одном сайте, нигде не написано, что я копирайтер. Ну, за исключением, может быть, последних событий, предшествующих открытию копирайтерской лиги Павла Береснева. Ну, в общем, скажем так, до этого, там, последние лет 7-8, да, сколько вот я непосредственно успешными сайтами руковожу, все вот эти вот годы, ни разу нигде я не написал, что я копирайтер, тем более там какой-то ведущий копирайтер. И тем не менее, весь Рунет говорил и продолжает говорить о том, что Павел Береснев один из лучших копирайтеров в инфобизнесе. И я когда узнал о том, что меня таким считают, я был немало удивлен, потому что я никогда нигде не писал, что я копирайтер, и никогда себя как копирайтера не позиционировал. Тем не менее, телефон, вот вы были свидетелем, да, на сегодняшнем вебинаре. Вот меня постоянно отвлекают этими телефонными звонками. Телефон не умолкает постоянно. Мне ваш телефон дал тот-то, мне ваш телефон дал этот. А можно вот к вам обратиться? А если нет, то кого порекомендуете? На любом мероприятии, только мне стоит сойти со сцены, сразу начинает хвост за мной ходить. Можно с вами переговорить, там, а на каких условиях, а сколько это будет стоить и так далее. При этом я никогда не позиционировал себя как копирайтер, при этом я никогда не искал этих заказчиков. Поэтому я им честно сказал сразу, друзья мои, я не знаю, как самого себя продвигать и продавать как копирайтер. Я свято верю в мудрость Гарри Хелберта, который говорил так, что ситуация была следующая. На одном из семинаров, который он проводил, встал молодой человек с таким же вопросом. Вот я стал хорошим копирайтером, как мне теперь искать заказчиков? На что сэр Гарри вполне резонно ему ответил. Молодой человек, если вам не хватает заказчиков, значит вы пока не стали хорошим копирайтером, это совершенно точный индикатор. Потому что как только вы станете хорошим копирайтером, вы не будете знать, куда от них деваться. Вот и все. А если у вас пока проблемы с заказчиком, значит хорошим копирайтером вы еще не стали. А кто такой хороший копирайтер? Хороший копирайтер – это, наверное, не тот, кто прочитал 10 миллионов книг по копирайтингу, прослушал 250 тысяч часов MP3-шек по копирайтингу и просмотрел 83 DVD-диска по копирайтингу. Хороший копирайтер – это, наверное, тот копирайтер, который написал 250 продающих текстов, из которых хотя бы 150 были запущены в работу, и из этих 150 хотя бы 30 показали классный результат. Вот, наверное, кто такой хороший копирайтер. И который знает результаты работы всех этих текстов. Поэтому, как только вы станете хорошим копирайтером, недостатков заказчика у вас не будет. Это совершенно точно. Надежда Петрова пишет, получили предложение от самого Павла Береснева. Да, моя мастер-группа получила. Я до сих пор жду отклики дополнительные. И во второй половине декабря добровольцы пойдут на эшафот под моим прицелом. Попробуют написать живые, настоящие продающие тексты. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну ладно, если вопросов нет, огромное спасибо. Пока-пока.